Валерий Владимирович Гаевский. Случай из жизни трейдера. Читает Тютина Наталья. Аннотация. В жизни бывают такие случаи, когда кажется, что жизнь дала трещину, и все не очень хорошо. Как вдруг, в один прекрасный момент все меняется в положительную сторону. И все замечательно, и все хорошо. Но все очень-очень непросто и даже бывает страшно. Содержит нецензурную брань. Начиная с 2002 года, мои финансовые дела начали резко ухудшаться. Я, конечно же, крепился как мог, но от этого укрепления силы и воли денег не прибавлялось. Я задавал себе вопрос, как же так получилось? В середине 90-х годов я мог назвать себя преуспевающим трейдером. Я довольно хорошо раскрутился на бирже, а тут как будто налетел на каменную стену. Денег становилось все меньше и меньше, и вот в один прекрасный день они кончились. Что делать? Я человек страшно оптимистичный. Я не теряю присутствие духа и по ночам, и днем. Ход моих мыслей был примерно следующим. У меня есть три кита. Торговля акциями на бирже, автомобиль. В свободное время буду бомбить. И гадательная книга перемен. По вечерам буду ее изучать, а потом по ней стану гадать и зарабатывать. Эти мысли меня грели, но денег не прибавляли. На торговом счете денег осталось очень мало — 3000. Бомбежка на автомобиле не клеилась. Но не мое это дело — возить китайцев с черкизовского рынка. А гадание по книге перемен тоже не получалось. Больно она тяжелая для европейского восприятия. К лету 2003 года наступил абзац. Деньги кончились. Я даже не мог купить 12-летнему сыну летнюю майку за 300 рублей. Ну и ситуация. Просто класс. Я в шоке. Выхода не вижу. Напрягая всю силу своего интеллекта, бледнее и потея по ночам, я судорожно соображал, что же делать. Жена не догадывалась, на что мы живем. Итак, думал я, думал и решил занять денег. Благо, все мое окружение думало, что я торговец ценными бумагами экстра-класса. Сначала я обратился к двоюродному брату. Он давно мне навязывал крупную сумму денег, правда, под приличный процент, что-то под 36 годовых. Потом на таких же мрачных условиях я занял у своей родной сестры. Затем у своего давнего знакомого под 4% в месяц. В итоге набрал неслабую сумму, где-то около 60 тысяч долларов. Я начал жить на заемные деньги. Но через год такой жизни я был едва жив. Торговля не клеилась, а проценты бешено съедали сумму на счете. Надо понимать, что когда достигаешь определенного уровня материального благополучия, то очень трудно с этого уровня уходить вниз, как-то ужиматься. Ты привык ходить в дорогие магазины и рестораны, ездить на дорогие курорты, а тут денег нет даже на простую колбасу, чтобы покормить кошку. Одним словом, через год начали кончаться и заемные деньги. Что делать? Своих кредиторов я стал подбивать. Мол, дела мои идут хорошо, можно еще добавить. Проценты ведь плачу хорошие. В итоге я их убедил. Они добавили еще штук 30. Кое-как держусь. Но прикидываю, что денег при таком раскладе хватит от силы еще на год. А потом все. Ку-ку. Конечно, в это время я очень сильно напрягался. И работал таксистом на своей машине. И вошел в какой-то сомнительный межрегиональный фонд, предполагая, что это последний шанс выскочить из моего ужасного финансового положения. Но этот фонд оказался очередной финансовой пирамидой. Уже сейчас я понимаю, войти в него было полным маразмом. Ну как я мог отдать вступительный взнос в 3500 долларов, если в свое время даже для Гербалайфа я пожалел сотку? А тут, не раздумывая, отстегнул 3,5 штуки грина. Теперь понимаю, попав в тяжелую ситуацию, человек хватается за любую возможность. А эту возможность в межрегиональном фонде расписывали очень красиво. Мне говорили, через год ты будешь зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц. Ну да ладно, хватит об этом. После фонда я устроился в агентство недвижимости. Прошел собеседование, меня спросили, лет вам немало, выдержите?
Я ответил: «Выдержу». Начал учиться. Учился месяца три. Затем начал работать, однако потом разочаровался. Все давно схвачено, бабский коллектив, одни интриги и сплетни. Ушел оттуда без сожаления. И вот как раз в это время, после ухода из агентства недвижимости, все и началось. У меня есть не то что друг, а очень толковый компаньон-единомышленник, с которым я познакомился на бирже. Тогда ему было 25 лет. Он мне показался очень способным парнем, с отличной памятью, с юмором. Немного, правда, не Таньяху, но это не важно. Мы с ним переговорили на все интересующие нас темы. Про русско-японскую войну, про Первую мировую, про Вторую мировую, до хрипоты в горле. Почему японцы победили? Почему адмирал Ухтомский увел эскадру после боя в Желтое море обратно в Порт-Артур под удар тяжелой осадной артиллерии японцев? Почему адмирал Рождественский дал себя разбить в Цусимском проливе? Почему немцы нас сделали в 1941 году? Затем о древней китайской философии. О Лао-цзы, о книге перемен, о Джуан-цзы, о Конфуции. За те 10 лет, что прошли с момента нашего знакомства, парень не опустился, а наоборот, очень сильно поднял свой интеллектуальный уровень. А после крушения российской товарно-сырьевой биржи ушел на преподавательскую работу и начал читать лекции по фондовому рынку. Одним словом, молодец. Учебник написал, диссертацию защитил, много статей в журналах опубликовал. В 2000 году он мне говорит: «Владимир Васильевич, давайте вместе лекции читать». Я замахал на него руками. «Что ты, Константин, как можно? Я такой крутой трейдер, а тут какие-то лекции». Но в 2004 году мы все-таки начали вести занятия по фондовому рынку в брокерской компании «Боцман Плюс». Благо, опыта у обоих было хоть отбавляй. У меня стали появляться небольшие деньги. А незадолго до этого произошел следующий случай. В то время я познакомился с книгой Мёрфи о подсознании и сознании, где проходит идея о постановке цели в жизни и способах ее достижения. А какая цель у меня была в этот период? Как подняться, как заработать серьезные деньги. Так вот, иду я по улице и напряженно думаю: где мой миллион долларов? Где мой миллион долларов? А у Мёрфи написано, что если ты будешь держать свое сознание на какой-то цели, то эта цель непременно будет достигнута. Так вот, иду я, значит, по Измайловскому парку и напряженно размышляю о своем миллионе. Мобильный телефон отключен. В голове свербит только одна мысль: где мой миллион долларов? Где мой миллион долларов? Потом я говорю себе: дай посмотрю, сколько времени. Включаю мобильник, смотрю, сколько времени, и тут звонок Кости. Как дела? Готов читать лекции? Я быстро сообразил, что это был знак Божий. Пригодились уроки перемен. Итак, начали мы с Константином читать лекции в Боцмане, а потом в компании ФИКО. Потихоньку, полигонечку процесс пошел. И я стал выполнять кое-какие обязательства, то есть отдавать деньги. Хотя получалось где-то 2, а где-то 3 тысячи долларов в месяц, но мне этого было мало. Кроме того, у меня появилось больше свободного времени. Я перестал торговать на бирже и стал готовиться к семинарам. Торговля на рынке, которая занимала в день до 8 часов, потеряла для меня как интерес, так и смысл. Появилось свободное время с утра до 5 часов. Мои лекции начинались в 6. Я про себя думал: под учебную программу надо взять хотя бы пару компаний, чтобы лекции читать не только вечером, но и днем. Вот тогда количество денег может увеличиться чуть ли не в 2 раза. Да еще субботы и воскресенья свободные. А некоторые фирмы любят собирать аудитории как раз по этим дням. Вообще говоря, я был готов читать лекции и днем, и ночью. И тут как раз руководство Боцмана предложило мне прочитать лекцию в Сити. «Давай, — говорит мне главный Боцман, — проведи занятия в Сити, они тебе денег заплатят, а если клиенты с этих лекций придут к нам в компанию, то мы тебе еще ежемесячно 10% с их комиссии будем приплачивать».
Я думаю, это неплохое предложение.
Только вот в Сити будут собирать группы редко, всего 1 раз в месяц. Одним словом, прихожу я на лекцию. Передо мной сидит группа человек 20, разного возраста. Таких лекций я прочитал к тому времени не менее 30. Тут надо отметить, что во время выступления я впадаю в эмоциональную бездну. и причем с такой страшной силой, что народ оказывается в состоянии транса.